Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 12 лістапада.
Навошта ЗША цягваць Беларусь ад Расіі?
Для Трампа няма велізарных маральных пакутаў назваць Лукашэнка высокапаважаным, глыбокапаважаным прэзідэнтам.
Не плакаться, а працаваць. Як жыве беларуская вёска?
Современный человек, он требует, да, молодые семьи особенно, чтобы у них не только зарплата была, но и детские садики, и школы.
У 20-м мы перемогли и проиграли.
Если революция проходит мирно, она, во-первых, имеет статистически больший шанс на успех. Во-вторых, есть большая вероятность, что после революции станет лучше, а не хуже.
Про это да иншая больше подробязна тягом ближайшей годины.
Еврорадио. Мэтч с першага гуку.
Лукашэнка рыхтуецца прыняць дэлегацыю са Злучаных Штатаў. Парадак сустрэчы будзе ўключаць 5-6 пытанняў, заявіла надоечы ягоная прэс-сакратарка Наталля Эйсманд.
Па яе словах, у афіцыйнага Мінска няма алергіі на Джона Коула, якога Дональд Трамп прызначыў на пасаду спецпасланніка ЗША ў Беларусі.
Што пазітыўнага ў гэтай навіне? Такая сустрэча – знак хуткага вызвалення чарговых палітвязняў.
Але, мяркуе палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст, не толькі гэта.
Пра амерыканскі трэк у эфіры Еўрарадыё з Юрыем Дракахрустам пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
Рашэнне Трампа прызначыць Коула спецпрадстаўніком сваім па Беларусі. Як вы лічыце? Ну, Коул жа і так фактычна гэтыя функцыі спецпрадстаўніка выконаваў, будучы там пры там камандзе Кіта Келага і гэтак далей. Навошта? Дзеля чаго? З якой мэтай? Гэта фактычна афіцыйнае прызначэнне. Ну, яно яшчэ не ўзгоднена, безумоўна, адпаведнымі там структурамі, шатдаун, усё такое, але хутчэй за ўсё гэта здарыцца. Але навошта?
Ну, я мяркую, што гэта зроблена дзеля таго, каб як бы быў прызначаны чалавек адказны, у якога гэта, ну, фактычна адзіная адказнасць, таму што сапраўды як бы старшым па Беларусі, у тым ліку і па Беларусі, быў Кіт Келах. Але ў яго і так шмат всякага кшталту іншых нагрузак было. Ну, самае галоўнае это была Украіна. А вось. І в этом сэнсе вот Беларусь была як бы часткай функцыі Келага в межах украінскага пытання, скажем так. І Джон Коул быў як бы пры ім, хаця ён значна часцей сустракаўся з Лукашэнкам. А зараз вот этим прызначэннем паказана, што вот Беларусь это як бы асобны кейс, асобная праблема, она звязаная з украінскай, але асобная. І в этом сэнсе я так разумею, што Кіт Келах ўжо будзе менш займацца Беларусю, калі наагул будзе. Магчыма, і ён ўжо не будзе в этом заангажаваны, а вот Джон Коул, да, гэта будзе яго як бы участак, яго кола функцый выключна звязаныя з Беларусю. І на мой погляд, вот это прызначэнне, акрамя всякага кшталту там бюрократычных магчыма асаблівасцяў, это пэўны сігнал, што беларуская праблема, беларускі кейс асобны. Ён не пры украінскім, не пры расійскім.
А чаму? Вот вы можаце мне патлумачыць, чаму фактычна упершыню за 30 гадоў незалежнасці Беларусі вось так такі паварот, таму што мы-то з вамі памятаем і ў прынцыпе раней амерыканцы не хавалі асабліва таго, што, ну, канешне, ну Беларусь, ну, незалежная краіна, але гэта сфера інтарэсаў Расіі, і мы как бы асабліва туды не лезем, і ўвогуле калі і ёсць нейкая там наша амбасада, то найперш за тым, каб сачыць, што ж там тымі шахтамі былымі з-пад савецкіх ядерных ракет і гэтак далей. Ну, то бок, такое прысутнасць была, але з такім дыстанцаваннем, нібыта мы разумеем, Москва гэта тваё, вот, мы тут, але вот чыста так вот папрысутнічаць. І раптам такі паварот. Чаму?
Ну, Змейцер, я ўсё ж такі не згодны з тым, што амерыканцы як бы аддавалі Беларусь на откуп Москве. Яны лічыліся з тым, што Беларусь залежная ад Москвы, але ніколі не аддавалі. Я ведаю, былі там даволі вострыя сюжэты. Мне, напрыклад, распавядалі, што вось у 2002 годзе, калі памятаеце, Пуцін сказаў: «Давайце сям'ю губерніямі в склад Расіі». А это был медовы месяц в адносінах паміж Москвой і Вашингтонам пасля пачатку вайны в Афганістане. Вось. Ну, мне распавядалі, што яны размаўлялі в Вашингтоне, расейцы. А як вы паглядзіце, калі мы забярем? Ну, им сказали, нет, это будет, это кепская идея, и мы будем этому сопротивляться. И я памятаю, вот еще при у минулую каденцию Трампа приезжали представники Держдепартамента и говорили нават про Беларусь, как про форпост супроть российского империализма. Но форпост из Беларуси был такие, как бы, скажем так, не надо. Але я не могу сгодиться, что политика была на тое, каб вот аддаваць Расіі. Але я згодны з тым, магу пагадзіцца, што это крок як бы такі далёкі, адрозны значна, чым адрозны ад ўсёй папярэдняй палітыкі Злучаных Штатаў. Але это я бы тлумачыў тым, што раней ўсё-такі важным складнікам гэтай палітыкі, ну, скажам так, была праблема правоў чалавека. Зараз по великим рахунку для Трампа это не настолько важная проблема в углу в свете. Неважно где, в Беларуси, в Китае, в Азербайджане, в Венесуэле. Вот, он все-таки так мыслит в таких как бы, геополитичных категориях. И тому, как бы, то, что его по передникам было, ой, який шокинг это с диктатором иметь справу. А для Трампа это вовсе не проблема. А в чем проблема? Вот он с Кимом коммуниковал, размовлял, и ничего. А уж что такое Полночная Корея, мы с вами уявляем себе. Не было проблемы. И с Лукашенко нема никакой проблемы. И назвать его высокоповажанным президентом Беларуси – это ничего. Вот Лукашенко – это приемно, а Трампу – это ничего. Завтра он возил клинч Лукашенко, может быть. И, может быть, больше крутый, чем, скажем, той, в которой там Байден, скажем, воходил. Але як бы для Трампа нема велізарных моральных пакутаў назваць Лукашэнку высокапаважаным, глыбокапаважаным прэзідэнтам.
Пакуль Коул не быў вылучаны спецпрадстаўніком па Беларусі, амерыканскі бок абгрунтоўваў сваю цікавасць нашай краіны выключна як да каналу сувязі з Пуціным. Дык якія ж цяпер мэты гэтага асобнага трэку паміж Вашынгтонам і Мінскам?
Протягивая Юрий Дракохруст.
Ну, это хорошее питание, на его складано довольно, я думаю, отказать докладно, потому что мы не ведаем. И в этом смысле, ведаете, ты эти иншие заявы политика, ну, скажем так, политики не самые щирые люди на свете. Вот. И коли они что-то говорят, это не значит, что вот так оно и есть. И не тому, что они там нечто сведомо хлусят, ну, это, как кто и сказал, военная хитрость. Вот, обвешается одна мета, а махчима меркуется досягнуть инших. Ну вот по теперешнем часе, я кажу, в сувязи с тем, что Беларусь выделяется в особный как бы, трек, как вы сказали, наупрост не связанный, скажем, ни с украинской, ни с российской проблематикой, то ну, такое отчувание, что напевно, некая звыш задача, звыш мета, коли это не передача как бы, там, послания у Путину, это, я кто сказал, вы будете смеяться, але как-то вывести Беларусь за орбиты России, геополитичные орбиты России. Это не значит цалком, это не значит, что Беларусь, там, я не ведаю, стане чальцом НАТО. Вось. Але каб у яе ўзніклі іншыя альтэрнатыўныя апоры і іншыя нейкія апірышчы. І в этом сэнсе я бы сказаў, што вот это прызначэнне Коула, оно сугучна з самітам цэнтральна-азіяцкіх дзяржаваў, які Трамп склікаў вот літаральна некалькі дзён таму у сябе ў Вашынгтоне. Ну, там таксама такія выбітныя дэмакраты, надо сказаць, кіраўнікі Азербайджана і Азербайджана і Узбекістана і Казахстана, ну это просто волаты такія, светачы дэмакраты. Я іранізую. Вот. В этом сэнсе як бы недалёка яны адышлі ад Лукашэнкі, але такі геапалітычны разлік зменшыць уплыў у рэгіёне Расіі і Кітая. А якія яны там, як у них там з правамі чалавека? Ну, это другаснае пытанне. Магчыма тое самае і адносна Беларусі. Так, многія лічаць, што это немагчыма, што это што гэта ніколі не спраўдзіцца. Ну, слухайте, Трамп бізнесовец, он вельмі шмат разоў праігрываў, і для яго проігрыш это не катастрофа. Ну, мы паспрабавалі. Это, ведаеце, як я прыгадваю знакамітую фразу Чэрчыля, які казаў, што нашы амерыканскія сябры знойдуць правільнае рашэнне любой праблемы, але спачатку паспрабаваўшы ўсе астатнія спосабы. Вот. И в этом сэнсе як бы, а яны не пераймаюцца. Ну, мы паспрабуем вырваць Лукашэнку з арбіты Москвы. Ну, не атрымаецца. Ну, і ладна, ну, не атрымаецца. Нічого. Зато ідэя прыгожая. Вот. Я думаю, што вот некі такі, так выглядае, такі разлік, бо цяжка, бо я думаю, ну, там, ведаеце, могуць быць, канешне, какія-то там праекты, звязаны, скажам, з экспортом, экспортам беларускага калія, калійных угнаенняў. Ну, там грошы не тыя, каб гэтым займаўся прэзідэнт ЗША. То есть это как бы такі таксама пабочны эфект, але вот калі казаць пра некую стратэгічную задачу, то яна хутчэй вот такая. І я кажу, яна рыфмуецца з той задачай, якая пастаўлена адносна Цэнтральнай Азіі.
Ну вот сапраўды, але вот вы сказалі, вы будзеце смяяцца, ну я б можа і пасмяяўся, а вы будзеце смяяцца? Вот якое ваша стаўленне да вось гэтай ну умоўнай сверхзадачы, таму што калі казаць пра азіяцкія гэтыя краіны, ну па вялікаму рахунку у мяне такое адчуванне, што яны і самі-то хтосьці больш відавочна, хтосьці менш, але хацелі бы, каб іх ім дапамаглі выцягнуцца з-пад Расіі. А вот у Лукашэнкі такога нават намёка такого на жаданне. І он чым далей, тым больш сам усё пад Пуціна заскальзывае.
Ну, ведаеце, я думаю, што па-рознаму. Як я калісьці прыдумаў формулу такую, ведаеце, што палітыка Лукашэнкі это схавацца ад Расіі і абдымках. И он, конечно, туды лезе, але в этом сэнсе ён жа і абазначае ўсё ж такі некія межы, асабліва это рабіў раней. Ну, мы памятаем пры папярэдняй адміністрацыі Трампа, ну, былі нават нафтавыя здзелкі, калі Пампео прыязджаў у Менск, дзяржсакратар. І в этом сэнсе Лукашэнка даволі доўга, на працягу даволі доўгага часу, ну, да 20-го года, ну, вот дэманстраваў жаданне гэта вот іншай апоры, іншай лініі, іншага крыла сваёй знешняй палітыкі. Ну і зараз, канешне, можна казаць, это Пуцін так вырашыў, што вот беларусы не ваююць. Ну, можа і Пуцін. Вот. Але вот паўночныя карэйцы ваююць, хотя они никакие не обвещаются, что они там русским браты. А вот про беларусов обвещаются, а они не воюют. Так что я не выключаю, что некие идеи вот на конт как бы отрастить еще одно крыло у Лукашенко есть. Ну, мне так сдается. Это немагчыма, может быть, так вот пераканаўча доказать. Вот. Но сам по себе, на мой погляд, вот этот трек перамоваў со злучаными штатами, особный трек, ну, и он свечит про то, что он, не отчувая себе российским губернатором, не хочет быть. І як бы в розных ситуаціях ён, магчыма, быў бы гатовым да больш смелых, як бы так сказаць, геапалітычных камбінацый. Зараз ён вельмі моцнай залежнасці ад Расіі. Ну, а вот умоўна кажучы, скончыцца вайна, і магчыма, будуць іншыя магчымасці, а для таго, каб іншыя магчымасці былі, іх трэба зараз падрыхтаваць. Ну вот ему дапамагаюць. Вот Кол прыязджае, пагаворыць пра гэта.
Я нагадаю, што у нас у гасцях быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Да сустрэчы, дзякую яшчэ раз, жыве Беларусь.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Не плакаться, а працаваць. Як живе беларуская вёска?
Современный человек, он требует, да, молодые семьи особенно, чтобы у них не только зарплата была, но и детские садики, и школы.
У 20-м мы перемогли, те проиграли.
Если революция проходит мирно, она, во-первых, имеет статистически больший шанс на успех, во-вторых, есть большая вероятность, что после революции станет лучше, а не хуже.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Асноўны брамнік брэсцкага «Дынама» Міхаіл Казакевіч можа зімой перайсці ў мінскае «Дынама». Паводле інфармацыі канала «Уха», папярэдняя дамоўленасць паміж клубамі ўжо дасягнутая. У гэтым сезоне 23-гадовы галкіпер правёў 25 матчаў у вышэйшай лізе, прапусціў 24 мячы і 10 разоў захаваў свае вароты сухімі. Міжнародны алімпійскі камітэт можа забараніць трансгендэрным жанчынам удзельнічаць у жаночых алімпійскіх гульнях. Як паведамляе The Times, гэтае рашэнне падрыхтавана пасля вывучэння навуковага даследавання, якое пацвердзіла наяўнасць пастаянных фізічных пераваг у тых, хто быў народжаны мужчынам. Да гэтага часу трансжанчыны маглі выступаць у жаночых спаборніцтвах пры ўмове паніжанага ўзроўню тэстастэрону, але канчатковае рашэнне прымалі федэрацыі па відах спорту. Цяпер кіраўніцтвам новай прэзідэнткі Міжнароднага алімпійскага камітэта Кірсці Кавентры арганізацыя плануе змяніць правілы, каб абараніць жаночы спорт. Афіцыйнае абвяшчэнне чакаецца ў пачатку будучага года перад зімовымі алімпійскімі гульнямі ў Італіі. Крыштиану Роналду абвясціў, што чэмпіянат свету 26 года стане апошнім турнірам у яго міжнароднай кар'еры. Да таго часу легендарнаму форварду споўніцца 41 год. Гэта будзе ўжо пятае сусветнае першынства для Роналду. Свой першы мундыяль ён згуляў у 2006 годзе. Нападаючы выступае за зборную Партугаліі з 2003 года і з'яўляецца адным з самых заможных спартсменаў планеты. Яго капітал ацэньваецца прыкладна ў 1,5 мільярда долараў. Калгары Флеймс з беларусам Ягорам Шаранговічам у чарговым матчы НХЛ саступіў Сент-Луісу 2-3. Хакеіст пачаў гульню ў другім звяне, але правёў на лёдзе толькі 8 хвілін 21 секунду. Гэта яго мінімальны паказнік за час выступленняў у камандзе. У бягучым сезоне Шаранговіч правёў 16 матчаў, набраў 4 выніковыя балы, 2 галы і 2 перадачы пры паказчыку карыснасці мінус 10. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі Лукашэнка зноў загаварыў пра вялікія поспехі вёскі і заклікаў не плакацца, а працаваць, называючы сёлетні ўраджай гістарычным.
Але за рыторыкай пра караваі і жыццё застаюцца пытанні, што насамрэч адбываецца ў рэгіёнах, як скарачаецца насельніцтва ў сельскай мясцовасці і навошта дзяржава стварае малакамплектныя рознаўзроставыя групы ў дзіцячых садках на вёсцы.
Усе гэтыя пытанні корэспандэнтка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч задала эканамістцы Анастасіі Лузгіной. Давайце паслухаем іх размову.
Лукашенко каже, што на селе ўсё ёсць, людзі, тэхніка і парадак. Як эканамістка, вы згодны з такой ацэнкай і ці сапраўды праблема кадраў і насельніцтва яна такая перабольшаная?
Безусловна, праблема з насельніцтвам, з кадрамі ёсць у Беларусі, в том числе і в сельском хозяйстве, можна сказаць, асобна. Чаму? Ну, в цэлым, если гаварыць про ситуацию на рынке труда. Мы все знаем, что в Беларуси наблюдается дефицит рабочей силы, дефицит специалистов. И, в принципе, мы периодически слышим, да, из разных источников, что там, например, больницы сложно укомплектовывать, допустим, врачами, да, там особенно это касается сельской местности. То есть если еще в крупных городах это еще более-менее ситуация решаема, то в сельской местности нет. И да, ну и это связано с рядом факторов. С одной стороны, в таких малых поселках, безусловно, зарплаты невысокие, в том числе и каких-то там даже высококвалифицированных специалистов, например, врачей, инженеров, да, которые тоже требуются там и в сельском хозяйстве, если мы говорим про там именно про село. Это один момент. Второй момент тут вопрос и инфраструктуры. То есть мало предоставить людям жилье, что тоже пытаются решить, да, там арендные дома строят, там до этого были там домики строили тоже в деревнях. Зарплаты там на определенном уровне стараются поддержать. Но очень важный момент — это инфраструктура, потому что современный человек, он как бы требует, да, он, чтобы молодые семьи особенно, чтобы у них не только зарплата была, но и детские садики, и школы, там, желательно в шаговой доступности. Если нет шаговой доступности, значит, должен быть хорошо развит транспорт, да, там. Помимо этого, ну, какие-то культурные мероприятия, да, то есть какие-то кафе, рестораны, куда можно сходить иногда с семьей. Вот. И, безусловно, вот если мы проедемся по районам белорусским, то все, вот, именно вот этой инфраструктуры в большинстве случаев ее нет. Ее в городах не всегда в достаточном количестве, да, но а в сельской местности намного проблем острее, на самом деле.
Вось цікава, як вы лічыце, гэта такая каратенькая такое ў дапаўненні пытання, як вы лічыце, калі мы вандруем недзе, і мы бачым за мяжой, так, у Еўрасаюзе, мы бачым зусім іншую карціну. Мы бачым, што, ў прынцыпе, у такой вось мясцовасці, так, за вялікімі гарадамі ёсць усё ж такі жыццё, так, у іх ёсць і свае клубы, і свае там крамы, усё там класна, нармальна, і ўсё можна там жыць, калі асабліва ёсць машына, можна жыць спакойна сабе там за горадам і ездзіць там на працу, дзе ты там працуеш у гарады. Як вы лічыце тое, што у нас столькі гадоў вёскі не развіваюцца? Гэта спецыяльная палітыка такая ў дзяржавы? Некая мэта ёсць такая? Ці ўсё ж такі, ну, просто няма грошай на гэта?
Я не думаю, што это такая палітыка. І наоборот, у нас ёсць рэгіянальныя праграмы по развіцю там рэгіёнаў, в том числе села, да, и там и агрогородки, мы знаем, да, создавались там, и инвестиции идут, да, вот в регионы. То есть, в принципе, ну, как бы все выглядит так, что, ну, стараются, да, стараются развивать регионы, они вот, ну, не хотят. И совершенно правильно, я с вами полностью согласна, что даже если мы там проедем по каким-то европейским странам, там недалеко не будем там уезжать, например, в Польшу, да, то есть здесь очень распространено, что люди с удовольствием живут в небольших каких-то городках, в, ну, в поселках, да, то есть в поселениях, и совершенно комфортно себя чувствуют. Да, и инфраструктура – это не только детские сады и школы, там, но и даже возможности работы службы доставки. То есть здесь это все в комплексе работает, И оно работает не потому, что так государство чисто захотело, а потому что еще надо иметь в виду, что вот в отличие от Беларуси, в ряде стран вот европейских прежде всего работает хорошо бизнес. Ему позволяют хорошо работать, то есть предпринимательство, создаются благоприятные условия для этого. И исходя из этого, то есть люди зачастую даже без поддержки какой-то специальной государства могут создать такую жизнь, какая им нравится, да, за счет собственных даже ресурсов, за счет тех же предпринимателей, да, то есть если предприниматель там видит возможности, он, естественно, откроет там и какое-то кафе там, или там детский садик, ясли, то есть мы вот зачастую это, в Беларуси это иногда даже не то, что денег нет, почему это не происходит, а часто это очень сложно и в административном плане, да, то есть получить эти разрешения все необходимые там и так далее. Ну и, да, в административном, ну и вот исходя из этого, это все дополнительно ведет к издержкам, да, к высоким издержкам. Иногда это практически невозможно, ну вот как с примером с, не знаю, там, с частными детскими садиками и яслями, да, то есть это проблема же не только регионов, это проблема и городов, у нас в основном все государственное. А почему бы не разрешить людям открывать и частные, да, те же детские учреждения?
Гэта программа «Еўразум» и размова Марыі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе про беларускую вёску і яе эканоміку.
Вось, дарэчы, наконт дзіцячых садкоў, так, урад прыняў рашэнне стварыць малакамплектныя разнаўзроставыя групы ў дзіцячых садках на вёсцы. Гэта спроба падтрымкі рэгіёнаў ці хутчэй гэта прызнанне дэмаграфічнага крызісу?
Тут как бы два, наверное, направления. То есть, с одной стороны, вот таких вот небольших, да, каких-то там поселениях стараются создать, опять-таки, условия благоприятные для молодых родителей. И там, где нецелесообразное открытие или там сохранение детского садика, вот запланировали сформировать вот эти вот, как называется, малокомплексные разновозрастные группы для деток. Вот. И да, с одной стороны, это можно сказать, есть проблема того, что всё-таки маленькие, особенно поселения, они вымирают, и это можно даже посмотреть по официальной статистике, что там за последние там 5 лет примерно 60 деревень просто умерло, да, то есть их уже больше нет на карте Беларуси. Если посмотреть на более длительный период времени, то и того больше. Вот. И вот это вот решение, опять-таки, это инициатива государственная. Опять на это будет тратить, то есть это будут приниматься какие-то из центра, да, вот, как я уже сказала, решения о создании таких групп. Будут там, соответственно, проводиться мероприятия по созданию этого учреждения, там, этой группы для маленьких деток. И на самом деле будет потрачено много усилий, да, для того, чтобы вот создать такой мини-ясли, мини-детский сад. Вместо того, чтобы дать опять-таки возможность тем же жителям, да, которые живут там в одной деревне там, или несколько объединиться, и создать что-то частного характера, а вот, ну почему бы нет? То есть если бы такая необходимость была, могли бы люди это сделать, как делают это в других странах, но при этом этот процесс должен происходить очень легко и удобно, да, для тех местных жителей прежде всего. Я тут считаю, что, с одной стороны, да, вроде бы хорошая инициатива со стороны государства, что оно думает даже тех молодых родителей, которые находятся там в отдалённых каких-то населенных пунктах. Но опять-таки мы возвращаемся к тому, что это происходит все централизованно, с жестким государственным регулированием. Ну и как показывает практика, вот это вот жесткое такое централизованное государственное регулирование, оно зачастую дает потом перекосы, да, на местах уже. Это часто мы, ну, видели и видим, вот, и с тем же регулированием цен, там уже все об этом знают. Вот, поэтому, как бы, на мой взгляд, есть намного более простые решения, да, то есть дать возможность просто развиваться там тем же мелким предпринимателям, Вот. И этот процесс может происходить, имеется в виду, по крайней мере, не умирание, а развитие региона более эргономично и за меньший государственный ресурс.
Дякую. Ну і мені апошнє питання у гэтым блокі, напэўна, пра гэтую нараду сённяшнюю. Лукашенко заявіў, што хлеб равно жыццё, і Беларусь можа і павінна зарабляць больш. Ці можна казаць, што сельская гаспадарка сёння зможа вось неяк выцягнуць усё ж такі эканоміку? При цяперашняй модели.
Ну, сельское хозяйство, ну, как бы, с одной стороны, безусловно, да, это крупная очень отрасль в Беларуси. И вот если посмотреть там по там именно там по вкладу в ВВП, оно может существенно, да, влиять в зависимости от того, как сработает сельское хозяйство, оно может показывать, ну, то есть положительно влиять именно на рост, темп роста ВВП, ну, либо же наоборот, там, его там отрицательную позицию уводить. Вот. И да, но здесь нужно понять, что опять-таки сельское хозяйство, оно дотируется. Но дотируется сельское хозяйство во многих странах, потому что, ну, это такая отрасль, которая зависит и от погодных условий, там, какое сегодня лето, засушливо или нет, дождливо или нет. То есть понятно, что государство периодически должно помогать фермерам. Вот. Но в Беларуси это очень, это достаточно большие вливания, надо понимать, потому что, опять-таки, сельское хозяйство во многом оно является государственным, и не всегда оно эффективно, и мы это видим даже по этим по официальным поездкам, что там то коровы, там, я не знаю, там приписки разные, да, что там коровы умерли, это не зафиксировано. Вот, либо в каких они условиях там находятся. Вот, опять-таки, это вопросы централизованного управления, да, отрицательные моменты такого управления. Потому что если бы это были частные какие-то фермеры, каждый фермер, естественно, он очень заинтересован, чтобы получить доход и прибыль. И он будет работать на положительный результат. Когда мы говорим про государственное какое-то хозяйство, то, ну да, как бы наемные работники, они, естественно, тоже заинтересованы, чтобы положительный результат получить, но у них есть еще планы, которые спускаются сверху, и зачастую это вот превращается в такое, ну, вот формальное, да, больше выполнение того, что требуется. Это один момент. Вот, поэтому здесь вопрос уже, как бы, валовые показатели — это одно, сколько мы там намолотили, собрали там и так далее, а эффективность — это другое. Mm-hmm. То есть, а сколько мы еще при этом вложили? То же самое, еще раз вот приведу тоже всем известный кейс с картофелем, да, вот. Но здесь немножко другой момент. То есть тут уже мы увидели, как картофель, оказывается, во многом выращивался за счет фермеров, им стало невыгодно его производить в результате того, что цены жестко зафиксировали, и объемы картофеля снизились. Безусловно, когда говорим про государственные компании, такого не происходит. Но вопрос, как они работают, то есть в этом случае, скорее всего, будет, если это им, они работают в убыток, им в результате все равно помогает государство. Помогает государство за счет чего? За счет денег из бюджета. А кто деньги платят в бюджет? Ну, все.
Дякую вам вялікі, дзякую за гэту важную размову. Я нагадаю, што ў нас сёння ў гасцях была эканамістка Анастасія Лузгіна, а для вас працавала са студыі Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
Всего доброго. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
У 20-м мы перемогли и проиграли.
Если революция проходит мирно, она, во-первых, имеет статистически больший шанс на успех, во-вторых, есть большая вероятность, что после революции станет лучше, а не хуже.
Сустренимся после новин в шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Амерыканскі серыял «Ранішняе шоу» працягвае распавядаць не толькі пра нюансы працы журналістаў у Амерыцы, але і пра рэаліі, якія могуць іх спаткаць пры падарожжы ў Беларусь. Так, у новым эпізодзе, які выйшаў у сераду, мы даведаліся, што галоўную гераіню Брэдлі, якую грае Рыс Уізерспун, затрымалі ў мінскім аэрапорце. Яе калегі ў США звяртаюцца па дапамогу да мясцовага Ілона Маска, каб ён звязаў іх з расійскім падсанкцыйным алігархам. Маўляў, за плюшкі ён зможа дамовіцца з беларускімі ўладамі. Ну і тут цяпер будзе спойлер. Нават у яго нічога не атрымалася, і, магчыма, у наступных эпізодах мы будзем назіраць ўжо перамовы дзярждэпа па вызваленні амерыканскай журналісткі. Адно мы ведаем, напэўна, серыял «Morning Show» працягнуты на 5 сезон, таму будзем працягваць сачыць за падзеямі. Рэпер і прадзюсар P. Diddy, сапраўдны імя Шон Комбс, пасля прысуду працуе памочнікам святара ў турме Fort Dix ў штаце Нью-Джерсі. Пра гэта паведамляе канал CBS News са спасылкай на крыніцы. Да абавязкаў такога чалавека звычайна ўваходзіць праца ў царкоўнай бібліятэцы, уборка ў кабінеце святара і дапамога яму падчас служэнняў. CBS адзначае, што гэтая пасада лічыцца прэстыжнай. У зняволеных, якія яе займаюць, часта ёсць асобны кабінет з кандыцыянерам, а святары дзеляцца з імі ежай. Нядаўна стала вядома, што P. Diddy можа выйсці з турмы раней прызначанага тэрміну, а гэта 8 траўня 28 года. Тэрмін пакарання могуць скараціць, калі рэпер будзе ўдзельнічаць у рэабілітацыйных праграмах і строга выконваць рэжым. Нагадаем, што на пачатку кастрычніка P. Diddy асудзілі да 4 гадоў і 2 месяцаў пазбаўлення волі. Артыст правёў за кратамі каля года і гэты час ужо залічаны ў агульны тэрмін пакарання. Амерыканская актрыса і спявачка Сабрына Карпентэр сыграе галоўную ролю ў кінамюзікле «Аліса ў краіне цудаў». Пра гэта паведаміла Variety. Для Карпентэр, якая раней здымалася ў фільмах «Рост Джодзі» і «Прыгоды няні», гэты праект стане першай акцёрскай працай за апошнія 3 гады. Артыстка не толькі выканае галоўную ролю, але і выступіць прадзюсаркай. А сцэнарысткай і рэжысёркай будучай стужкі стане Лоренс Кафарыя, аўтарка фільмаў «Я люблю Лос-Анджелес» і «Спадчыннікі». На пачатку лістапада Карпентэр атрымала 6 намінацый на прэмію Грэмі за свой 7-й студыйны альбом «Man's Best Friend». Яна прэтэндуе ў тым ліку на ўзнагароды «Альбом года», «Запіс года» і «Песня года». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Павел Вінаградаў, блогер і актывіст, які 5 гадоў адседзеў у лукашэнкаўскай турме строгага рэжыму за пратэсты 2020 года.
Падчас апошняга вызвалення палізняволеных пры ўдзеле ЗША Павел выйшаў на волю і адразу апынуўся ў Вільні. Ён не хавае, што за кратамі сутыкнуўся з самымі жахлівымі катаваннямі, але паступова прыходзіць у сябе і шмат жартуе.
Дзмітрый Лукашук пагутарыў з Вінаградавым пра 2020-е і пра сітуацыю ў эміграцыі.
Скажы мне, калі ласка, ўсё ж такі, зараз ацэнка, можа быць, не вот ты сядзеў, ты ацэньваў 20-ы год, ты ацэньваў тое, пра што наша грамадства ўсё прайшло. І ці было ў цябе, то есть, што ў цябе было? Усё правільна зрабілі? Ці, бляха, да што это было такое? Што это за кветачкі гэтым амапаўцам? Што за размаляваныя вусны там і там типа туда не ідзём, сюда не правакуем і гэта не робім, і тое не грэв, трэба было ісці браць акрэсці на штурмам, трэба было брацца там за, як там, вастрыця хлопцы косы і гэтак далей. То есть, вот, якое ў цябе было асэнсаванне таго, што правільна, што неправільна, карацей кажучы, 20-го года?
Не, с большего неправильно. То есть я опять же уже многим говорил, что у меня есть разработанная стратегия победы и вообще ухода от диктатуры в Беларуси и прихода к демократии. Я ее разрабатывал ни много ни мало 1,5 секунды. Значит, нужно выйти на улицу и не уйти с нее. Ни по воскресеньям, ни во время обеда, ни после работы, ни когда-либо еще. Просто выходишь туда навсегда, пока не сменится власть. Вот и все. Конечно же, делать надо было так. Насчет шариков, этих цветочков, это все шикарно, это все надо оставлять. Я считаю, что протест должен быть мирный. Конечно же, кто там не избежать там каких-то столкновений, но кто изучал мировую практику там 20 и 21 века революций, те понимают, что если революция проходит мирно, она, во-первых, имеет статистически больший шанс на успех, во-вторых, есть большая вероятность, что после революции станет лучше, а не хуже. Вот, потому что вооруженное восстание, скорее всего, проигрывают в попытках революции, потому что противостоять регулярным войскам – это вам не фунт изюму, знаете ли. Во-вторых, если вы путем вооруженного восстания захватываете власть, очень часто это все превращается в хунту, захватившую власть. Поэтому я исключительно за мирный протест. Но нужно понимать, что мирный протест – это не... революция не пахнет розами, она пахнет говном, мочой, это выдранные волосы, это какие-то синяки, вот, это, ну... Там это не книга про что-то там, это про работу, тяжелую работу, это тюрьмы, это поломанные судьбы, это жизни. Вот, это не значит, что если мирная революция, то что там все будет прям тихо и мирно. Нет, ну стараться надо, стараться, идти на риски, идти на жертвы, ну надо. Я все время немного неудобно себя чувствую, когда там говорю эти вещи, что не бойтесь там, идите в тюрьму, идите под трындюли ОМОНовцев, там, знаешь. Ну, с другой стороны, мне немножко проще об этом говорить, потому что я сам это делаю, понимаешь? Вот, короче, это работа, и это надо делать. Было много хорошего в 2020 году, но и как бы работу над ошибками проводить надо обязательно. И скажи мне, я тут выпадал из повестки немножко на 4 года. Мы поражение вообще признали или нет?
Чалы кажа, что мы перемогли, не глеючи ни на что.
Молодец, Чалый, привет.
Вот, хтось каже, что мы проиграли битву, але не проиграли войну. Хтось каже, что мы все просрали и как бы треба смириться, перегорнуть сторонку. Вот, ну и как там, оттуль же зовут, говорят, ползите на коленях, просите пробачения, там вот вызволенные Виноградовым место у камеры есть, посидите. Вот, как там у песни спевалось, повиси на крыжи, вот, ну а потом вот и все. То есть вот такое по-разному.
Ясно. То есть тут от офиса Тихановской никаких заявлений не было, например, да?
Ну, про перемогу и про поражение, не про протяг боротьбы, да.
Все понял. Значит, я считаю, что поражение надо признать, это пора бы сделать, уже в конце концов 5 лет прошло. Вот. Нет. Ну, просто если это не признать, тогда как делать работу над ошибками? Ну, потому что действительно, то есть битва проиграна, война-то нет. Более того, у нас шансы вырастают с каждым днем, потому что поколение, которое растет, поколения, которые растут, они скорее наши, чем их. А их уже, они как бы стареют и умирают, понимаешь? Нас становится больше хотя бы по этим причинам, в конце концов. Вот. Ну, и нельзя забывать там про то, что есть интернет, люди ездят за границу. Как бы.
Ну, и нельзя выключать, что...
Просто нужно провести работу над ошибкой.
Ну, все, нельзя выключать и докладней, треба увеличивать и то, что пропаганда-то працуе, и русского мира, и этих разных БРСМ, у всего такого, как бы... Люди так само растуть у тых умовах, и они лічаць, калі мы кабярем Беларусь, унутры Беларусі, у тых умовах, и, ну, я кажуть, вот она такая рычаісность.
Слушай, пропаганда работает. И действительно, я не склонен верить там, в эти 3% пресловутые, Саня, 3%. Поддержка у него есть, конечно. Я не, ну, треть точно. Я видел этих людей, я знаю этих людей. Ну, это ж ничего не значит. Потому что, опять же, мир глобализируется. Люди растут на голливудских фильмах. То есть... ценности, пропагандируемые в голливудских фильмах, они, ну, с большего демократические, понимаешь, это Запад. Видеоигры, Змитер, это Запад. Ценности, пропагандируемые там, они с большего демократические. Это тоже пропаганда, понимаешь? Но это пропаганда, выгодная нам. Вот такая вот ситуация. И там и денег больше, и талантов больше, понимаешь? Как говорится, за граница нам поможет.
А як Павел Вінаградаў пачувае сябе ў эміграцыі? Вось што ён расказаў у эфіры Еўрарадыё. Пытанні задае Змітер Лукашук.
Пару пытанняў. Першае, усё ж такі ты за гэты час, як чалавек які цікавіцца, што ж вакол яго адбываецца. Я думаю, уже паглядзеў за гэты месяц, што тут адбываецца з намі, ну прынамсі за мяжой, з дэмакратычнымі сіламі, да. Вакол яе, да. Все гэтыя бульбасрачы, ўсё астатняе, і якія ўражанні.
Уф, гадзенька, гадзенька з вецер. То есть, когда меня сажали, не говоря уже о 20-м годе и начале 21-го, мы все крепили между собой, мы прям вот так вот были, мы прям помогали друг другу, прям брат, братан, братишка, там в основном за редким исключением. О, я, кстати, вот наехал на своих, вот. А, ну, мы прям помогали друг друга, поддерживали все, прям это там чуть ли была не безусловная любовь. И прикинь, и я думал, что так, и я выхожу, а тут вообще не так. Какая-то конкуренция, все друг друга называют мудаками. С тем не ходи, с тем не разговаривай, он такой, он сякой. На обратной стороне говорят противоположные вещи. Казалось бы, делаем одно дело, но организации между собой как-то срутся, конкурируют за внимание и деньги. Значит, ну и вообще такое... Фу. Кстати, вот Микола Дедок, и, насколько я понимаю, заметил то же самое и говорит, ну, блин, вы прекратите как бы это делать. Вы если хотите, ну, я вам могу сказать, что если вы хотите, думаете, что кто-то делает плохо, вы возьмите и сделайте хорошо, понимаете? Ну, и не надо вот этого вот. Или, как бы, как говорит мой потерпевший, факты на стол. Если есть факты, давайте. Если нет фактов, давайте. Вот,
вот узгаданы тобой Микола, зараз после своего первого стриму, там поналетели коллеги, ён некалькі там слоў выказаў, нават не падтрымкі, а пазітыўна нешта выказаўся на адрес там Ціханоўскай і офіса, сказаў штосьці пра тое, што трэба ўсё ж такі яднацца, рабіць агульную справу, што тыя, хто зараз вот толькі на раздрай вось гэты працуе, ён працуе ў прынцыпе на КДБ і на лукашызму, папрыходзіла, прычым не боты, а канкрэтныя людзі, каторыя там уже расказалі пра тое, што самае такое простае і такое слабенькая, гэта ты яшчэ не разабраўся, вот когда ты паглядзіш, хто яны насамрэч, ты паймеш, і потым що, ах, прадаўся, анархіст, за сколько купілі тебе, там що такое. Так што, Вінаград, ты уже успел прадацца і за сколько?
Слушай, я хадзіл в офіс, я разговаривал з Тихановской, что-то, ну, чемодан не дали, Франек дал бутылку бухла, так это он мне ее обещал, поэтому, ну, я не знаю.
А скажут, что за бутылку бухла продался, ну.
Да. Не, ну пусть скажут, в принципе, да. Люди, которые могут поверить в это, то есть они и так про меня скажут, что нехорошее, понимаешь? Вот. Послушай, Змитер, я не буду утверждать, что там все нормально в офисе Тихановской. Я не буду вот этих всех вещей рассказывать. Действительно, я еще сильно не въехал. Но те цистерны испражнений, которые на них выливаются, мне пока кажется, что они этого недостойны. То есть там не по делу. Я там не был знаком до посадки с Тихановской, зато я знал Франека. Вот. Мы начинали не просто в одно время, он начинал еще там за пару лет до меня. А я уже 20 лет, я напоминаю. Значит, это, как принято говорить, в хип-хап движухе он прохавал эту житуху с самых низов. То есть это были вот Франек начинал с наклеек, наклеивания наклеек там каких-то. Вот. И вот он сейчас, вот тот, кто он сейчас. Это все было у него постепенно, он тоже к этому долго шел. То есть и это не какой-то там человек, знаешь, которого там папа двигает или еще там что-то там. Это человек, который получал люлей от ОМОНа на улицах. Это человек, который сидел на сутках. Это человек, который, ну, занимался вот этой вот всей работой и постепенно туда шел. То есть, ну, да нормально все вроде. Я, может, что-то не знаю, я же говорю. Но, опять же, неприятно немного слышать и видеть, как на них выливаются вот эти фекалии. Вот так.
Паша, дякую тебе великий и за то, что ты все это вытримал, прошелши, за твои слова. Я сподіваюся, что не опошний раз мы сустракаемся и в эфире, и в житті. На сегодня развитываюся. Павел Виноградов, незломный и непохисный был у нас у эфиры. До сустречи. Живе, Беларусь!
Живе!
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.